Садитесь, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь. Тема общения, она для нас очень понятная, потому что о пришествии Христа мы слышим от самого начала, как только пришли в церковь, как только соприкоснулись с верующими и всегда говорили о пришествии Христа, о том, что к этому пришествию нужно готовиться. И текст Писания, который мне тоже хочется прочитать, он говорит вот об этом состоянии. Это послание к евреям, 11 глава. Я прочитаю 16 текст. «Они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Когда вот мы размышляем о настоящей христианской жизни, мы делаем какие-то сравнения, так легче вот увидеть, ну, что правильно или что неправильно. И вот говоря о людях, о настоящих верующих, то заметно, что в этих людях есть всегда стремление. Это люди не пассивной жизни. Это люди не замкнутые просто вот в своих каких-то переживаниях, а это люди, у которых заметно стремление. И мы прочитали сейчас текст людей, которых Бог не стыдится. Это люди, которые стремились к небесному. Люди, у которых было четкое определение, что лучше. Я тоже задал вопрос, вот и для себя задал вопрос, как у меня, вот что я замечаю, что лучше для меня. Мне хочется на примере одного человека, это очень известный герой Библии, герой веры, его называют отцом всех верующих, его имя Авраам. О нем очень много говорится в Писании, прекрасных примеров. Я хочу, друзья, на некоторые его вот черты, стремления его, вот к этому, к лучшему, тоже сегодня вот об этом сказать. И что-то мы увидим для себя в своей жизни, вот в нашей молодежи. Вот в это последнее лукавое время увидим, как и нам тоже нужно стремиться к лучшему. Вот избирать это лучшее. Вот об Аврааме написано, что он раньше жил в языческом городе Ур-Халдейске. Там было его родство. И к нему однажды прозвучал голос Божий: «Авраам, вставай, выходи из этой земли, оставляй свое родство, оставляй всех своих, кто там есть, дом свой оставляй, свою родину, и иди в землю, в которую я укажу тебе». У меня, братья и сестры, возник вопрос, думаю, почему Господь так обратился к Аврааму, как бы сразу с повеления с такого? Обратился с такого слова. Он не сказал ему: «Авраам, может быть, ты пойдешь, я вот тебе скажу, куда тебе надо идти. И если ты меня послушаешься, то я тебя благословлю». Мы видим, что здесь такое повеление Божие звучит к Аврааму. Оказывается, у Авраама, уже тогда, когда он жил в этом Уре Халдейском, у него внутри была эта вера. И написано, он по верою повиновался призванию идти в страну, и пошел, не зная, куда идет. Вот эта вера, что над ним есть власть Бога, мне хотелось, друзья, об этом сказать. Аврааму лучше было повиноваться Богу. Он видел жизнь своих родителей, он видел жизнь своих соотечественников, и у него внутри зрело решение, что Богу лучше повиноваться. Вот эта власть Бога ему была приятнее. Он еще не испытал ее до конца в своей жизни. Но ему вот эти мысли посещали его сердце, что Бога надо слушаться. Что иметь над собой власть Божию – это лучше, чем все остальные власти богов, вот власти этого государства и что-то другое. Власть Божия лучше. И он это решил сразу же исполнить. Как только Господь обратился к нему с таким повелением – я, друзья, ну, таких примеров, вот, чтобы вот так вот ярко было выражено, наверное, таких больше нет примеров. Авраам встает, оставляет все, что у него было там в этой земле, и идет, не зная куда. Он над собой только чувствует одно – власть Бога. Над ним есть тот, кто его повел. Рука Божия. Потом еще будет еще одно свидетельство об Аврааме. Господь, когда увидит вот некоторые проявления, особенно в том, что когда он сына своего стал отдавать на жертву, Господь скажет такие слова: «Я вижу, что ты боишься меня». Дорогая молодежь, сегодня вот этот вопрос, может, тоже для нас стоит, для кого-то очень остро. А испытал ли ты или я в своей жизни эту власть Бога? Вот это желание откровенно слушаться Его. В израильском народе есть немало примеров, когда они были под властью Бога, а потом испытали другую власть. Когда попадали в плен, когда их унижали и над ними смеялись. Они были в порабощении. И они потом скажут такие слова: «Другие владыки господствовали над нами, кроме Тебя. Но только через Тебя мы славим имя Твое». Да, они испытали других владык, испытали вот то, что есть и другая власть, им было очень горько. И они потом через многие годы возвращались вот к своим истокам, возвращались в Иерусалим после вот таких больших-больших переживаний, о чем мы сегодня уже слышали, что есть самая лучшая власть – это власть Бога. В мире тоже есть власть сатаны, есть власть дьявола, есть власть этого мира, власть греха. И ты что-то уже сегодня испытываешь в своей жизни. Но испытал ли ты над собой власть Бога? Есть такой пример в Библии. Был священник Или. И вот помните, молодежь, там у него были сыновья. Они вели нехороший образ жизни. И как бы и в храме были, служили, что-то делали. Но с другой стороны, о них такое свидетельство, что эти люди были негодные. Они Бога не знали, Господа Бога они не знали. Отец им говорил, но они его не слушали. Я так вот для себя привык, ну, как бы такую параллель такую провел и подумал, как похоже сегодняшнее время на то, что происходило тогда. И к Богу очень близко, вот храм, вот служение, вот здесь священники, и Слово Господне читается. Но вот это непокорность. Бога не знают. Жизнь такая не под властью Бога. Совсем другой Самуил. У Самуила у него какое-то другое сердце. Как только начиналась его жизнь, у него тут же было такое желание: «Господи, вот я раб Твой. Говори ко мне Слово Твое. Буду исполнять». У него в сердце было другое желание. И вот эти сыновья, вот, ну как два разных направления, как так заметно, так очевидно. Я думаю, дорогая молодежь, и сегодня то же самое. Ничего не изменилось в смысле или власть Божия над тобою, как это было в жизни Самуила, или как вот эти сыновья, или которым говорят, которым что-то предупреждают, им напоминают, но они вот как на своей волне. Вот сегодня есть такое, ну, выражение, ну, они, правда, сейчас пока только среди молодежи, может быть, в адрес служителей так не говорят, но в адрес родителей говорят. Родители иногда начинают что-то говорить. Они говорят: «Что ты меня напрягаешь?» Ну, что значит «напрягаешь»? Они родителям так говорят: «Что ты меня напрягаешь?» А еще кто-то так дошел, говорит: «Что ты на меня буксуешь?» Ну, то есть, его начинают слушать: «Что ты чего так себя ведешь?» А они вот уже так вот. То есть, это уже видно, это состояние сердца. Я думаю, ну разве можно сегодня быть под властью Бога и совершенно не прислушиваться к тому, что родители говорят? Что говорят тебе старшие, служители? Ну, ведь это невозможно совершенно быть под властью Бога и быть вот в таком, ну, знаете, состоянии, когда ты готов как бы в отместку что-то сказать родителям своим, огорчить их, или, может, даже оскорбить, или поставить их на место. Мол, на себя, на свою жизнь посмотри. Матери так сказать, отцу так сказать. Авраам не таким был. Вот в жизни Авраама, в жизни вот видно другое отношение к Богу. Даже Вы скажете, ну он же уже был старенький, когда мы станем старенькие, у нас тоже так вот будет, как у Авраама. Не будет так. Если сегодня в молодости я над собою не имею власти, власти, как мы уже сказали, старших, а значит и власти Бога, потому что невозможно, это так близко, так совместимо вместе. И, конечно, так не получится. Брат Евгений Никифорович вчера говорил, вот за этот пример, что люди в последнее время, особенно будет тяжкое время, мы вошли, друзья, в это время, и там, как самое первое стоит, это самолюбие, гордость, неблагодарность. Вот такое состояние, когда в человеке это все вросло, и мы видим, что сегодня это даже близко к нашей молодежи. Как-то один делится человек, ну там возникли проблемы, ну, в его жизни, в его служении, и стали туда братья приезжать, ну, к этому человеку. Приезжают, уговаривают, и однажды поехал туда Геннадий Константинович. Приехал туда, а он потом делится. Меня Геннадий Константинович 4 часа уговаривал, но бесполезно. Ну, это его было как бы, как заслуга, вот меня уговаривал. Вот все его уговаривали, и даже вот Геннадий Константинович уговаривал. И так слушаю, мне так как-то так стало очень печально и больно. Нет, не потому, что там и большие служители, и кто-то так упрашивал, а мне стало больно. Думаю, надо же, вот как легко человек переходит вот от власти Бога, вновь возвращается вот в эту власть, вот в эту тайну беззакония, которую иногда даже сами не понимают. Ведь это есть тайна беззакония. И она прежде всего открывается вот в этой непокорности, потому что сам сатана, сам дьявол, он был в этой непокорности. Авраам таким не был. Вот его путь, его служение, его вера, она самая первая, в чем выразилась. Авраам повиновался призванию идти. Повиновался. Власть Бога была над ним. Дорогая молодежь, о нем еще так сказано: верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. Когда Авраам пришел в ту страну, которую Бог обещал дать ему в наследие, он в этой стране не построил ни одного дома. Написано, что он жил в шатрах вместе со своими детьми, Исааком, а потом Иаковым, это был его внук, но он жил в шатрах, как на чужой земле. В этом для нас, дорогие братья и сестры, есть прекрасный пример, что этот мир, в котором мы живем, это мир чужой. Мы об этом слышим великое множество проповедей, есть песни, но как оно в жизни? Как оно у нас в действительности? Это чужая страна или нет? Вот то, что нас окружает. Мы должны быть, как написано в Писании, пользующиеся миром, как не пользующиеся. То есть здесь вот внутреннее такое разделение должно быть, как будто этот мир, он, все его достижения, все его прекрасы, это не наши. Приехали мы в одну молодежь, а там, ну, такая хорошая молодежь, я помню, что мы очень сильно сдружились, и нам нравилось туда приезжать. А однажды мы туда приехали, они не знали, что мы приехали, и был вечер. Ну, я знал, как заходить там в дом. Там не дом молитвы, они так часто собирались там на дому, в частном доме. Захожу, они в нарды режутся. Зарики у них, или как, кубики у них там эти. И так они увлеклись. Ну, я зашел. Говорю, вы что делаете? Нарды. Может, кто-то не знает даже, что это за игры сейчас. Уже что-то сейчас другое. Сейчас можно в компьютере найти много игр, да таких увлекательных. Не оторвешься. Часами можно сидеть. Дядечки большие сидят там. Вот. Я вот опять, друзья, этот вопрос. Сегодня для меня мир – это то, что чуждо для меня или нет? От Авраама и у его детей, его потомство, здесь написано, Авраам жил и с Исааком, так приятно читать, и Исаак, и Иаков, это его дети, это его наследники, это те, кто потом продолжали вот эту линию обетования, эту линию Мессии, Для них мир был чужим. И, дорогая молодежь, и сегодня мы еще раз хотим об этом сказать, что мир, в котором мы живем, это мир для нас, он должен быть чужим. Мы не можем с ним соединиться, потому что иначе мы потеряем все. Прежде всего, потеряем эту живую веру. И там, где это чужое к нам входит, мы начинаем просто-напросто, ну, сразу же все терять. Я некоторые просмотрел места, ну, с чем сравнивается мир? Я уже не буду спрашивать, можно было бы спросить, ну скажи, брат, как ты представляешь себе вот эта мирская жизнь? Что это такое мирская жизнь? Может, сегодня у кого-то нужно спросить, что такое мирская жизнь? Но я думаю, вы все очень хорошо это все понимаете. Вы замечаете друг по друге, кто ведет мирскую жизнь, а кто ведет не мирскую жизнь. Хотел сказать, ну это только внешность. Но бывает и по внешности очень хорошо видно, по разговору видно. Я некоторые выписал, но такие, в мире есть обычаи, в мире есть стихии. Стихии, то есть это те, ну, как бы движения, когда человек увлечен, против этого невозможно устоять. В мир, он строптивый. Строптивый, это значит, ну, он стоит против Бога. Мир, он развращенный. Это то, что присуще миру, разврат. В мире прочие народы, они ожесточенные, и у них невежественное сердце. Это то, что в мире. Вот то, что совершенно для нас, ну, как бы неприемлемо. Мы говорим и о внешней стороне, и о внутренней. В мире распутство и похоти. Описание говорит, что мы от этих похотей избавлены. Что эти похоти – это не наше. Мы ушли от этих похотей. Что похоть, она всегда рождает грех. Если человек живет в этих похотях, это значит, есть грех. А грех всегда приносит смерть. А смерть – это значит разделение с Богом. И в этой жизни, и в жизни, о которой сегодня мы слышим, эти замечательные проповеди, что вот Господь так близко. Его пришествие, Он у дверей. И если... Вот то, что в мире, эти стихии, вот эти, пусть не нарды, но они сегодня по-другому называются. Эти, может быть, только разговор остановился, ну, пусть помоложе поколение, ну, кто-то, только остановились, все. Марки машин, двигателя, какой комфорт, какие там навороты, какая комплектация, все, только в этом. Любые вот... Эти стихии, а мы видим, что мир, он как раз-таки на этом и стоит, чтобы человека вот сегодня этими стихиями, этими ураганами, как один выразился брат, евроклидонами увлечь, так, чтобы ты больше никогда уже не смог найти, увидеть вот эту простую жизнь. Какая была жизнь у Авраама? Братья и сестры, мы просто до конца не можем понять, что это значит жить в шатрах, Десятилетиями. Вот у нас есть некоторые свидетельства о жизни вот северных народов. Ну, есть народы, которые переселились в поселки. Ну, они потихоньку там устраивают свою жизнь. Конечно, она очень примитивная. Но а есть все равно народы, которые живут в чумах. И вот вы знаете, как заметно. Вот чумы. Ну, там, где живут неверующие, у них у всех антенны. У всех связь сразу, спутниковая связь. Уже телевизоры. Чум, заходишь, там телевизор. Они уже все смотрят. Вот это окно в мир. Заходишь в наши чумы. Конечно, там этого нет. Зашли, я сразу не понял, музыка играет. Ну там, подними меня над всем, что может. Думаю, откуда у них там играет? А у них магнитофончик, аккумулятор, проводочки подсоединили. Звучит мелодии, приятно слушать, братья и сестры. Даже там в чумах и в этих народах, и там видно вот это разделение. Туда зайдешь, там похоти, там пьянство, там вот у них глаза в разные стороны. В наши зайдешь, совсем другое. И, братья и сестры, жизнь в шатрах – это простая жизнь. Это жизнь, где человек... живет вот этой надеждой на Господа, как это делал Авраам. Мне еще хочется, друзья, на одну очень важную мысль обратить внимание. Вот это для Авраама, для его потомков, они сами избрали себе эту жизнь. Они сказали, лучше так мы будем жить. Они специально себе этого ничего не строили. Они видели, что тот мир, в котором они живут, это даже вот эта узкая полоска земли, с которой связана их неземная жизнь. Но у них была мысль, еще одна очень важная. Эта мысль открывает потом только Новый Завет, что у них было стремление к небесному. И для нас это большой пример, дорогие братья и сестры, большой пример, что наша жизнь, она настолько тесно связана, что если ты сегодня в этом мире начнешь избирать, все пытаться попробовать, в свою жизнь внести, в жизнь свою семьи будущей или уже настоящей, ты потеряешь самое основное. Ты совершенно не будешь похож на тех, кто для себя понимал, лучше вот так, лучше в шатрах, лучше мы будем, ничего здесь не будем с этой цивилизацией иметь этого общего, вот так вот, с краешку, совсем рядом. Но наша жизнь, эта жизнь будет поклонение Богу, это жизнь, где мы будем стремиться вот к тому городу, который для нас приготовил Небесный Отец. И еще, друзья, я обратил внимание, что у Авраама, это, наверное, как одно из особенностей его жизни, он увидел, что для Бога жертвовать – это лучше. И мы читаем о нем так. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, имея обетование, принес единородного». Авраам для нас служит великим примером и в вопросах веры, в вопросах жизни вот такой отделенной. Но, наверное, одно из самых прекрасных примеров – это вопрос жертвенной жизни. Он это сделал из любви к Богу, из желания угодить Господу, жертву принес. И там уже не просто были животные. Написано, что он принес единородного. Это может быть мысль трудная для людей мира этого. Они до конца, или не то, что вообще не могут понять, как это так. Но для нас, для верующих, эта мысль, она понятна. Что он отдал самое дорогое, что у него было. Вообще, жизнь израильского народа, она вся связана с жертвами. Вся связана. Бог от самого начала, как только вывел народ в пустыню из Египта, из этого, как мы говорим, мира, из этого рабства, он тут же учил народ жертвовать. Дорогая молодежь, мне так видится, что сегодня вопрос жертвенной жизни, он стал в каком-то, ну, в каком-то в таком отдаленном, что жертвовать нужно когда-то, когда я уже все устрою в своей жизни. А разве так говорит Писание? Мне понравилось одно выражение, что для чего горит огонь на жертвеннике? Для чего он должен постоянно гореть? Огонь всегда ждет жертву. И если моя жизнь, вот мы, многие здесь уже каялись, вот мы смотрим, каждый год у нас проходит общение, проходят лагеря, многие каются, их сердца загораются, но если в огонь жертву не положить, этот огонь, он не сможет долго гореть. Для огня нужна жертва. И сегодня наше молодежное общение, мы иногда думаем, ну что нужно для того, чтобы нам уйти на небо? Ну какое-то состояние должно быть для того, чтобы нас Господь взял, быть готовым. Вот быть таким угодным Господу. Я, знаете, дорогие друзья, я понял одно, что если нет жертвенной жизни, что если ты не ведешь жертвенный образ жизни, это, наверное, очень близко к тому, что ты не готов входить в небо. Если сегодня для тебя вопрос жертвы для Бога ничего не значит, ты совершенно, ну, не представляешь, что это такое жертвенная жизнь, то, наверное, просто ты не готов идти за Господом. Не готов, значит, идти и в небо. Вот в Писании есть такой пример о царе Давиде, что когда он начал, ну, были у него мысли построить храм, Он начал к этому готовиться. Готовиться очень серьезно. У него его мысли постоянно его тревожили об этом, что для Бога нужно собирать золото, для Бога нужно собирать драгоценности, дерево, железо и многие другие вопросы нужно приготовить. А потом он слышит для себя такой ответ. «Давид, ты для меня не построишь дом, построит твой сын». И вы знаете, Давид не стал останавливаться, он начинает собирать это все для своего сына, и еще у него было собственное сокровище. Он, когда вопрос уже становится вот Соломону, что нужно передать потом царство и поручить это строительство храма, он выносит свое собственное сокровище. Он очень много там собрал драгоценного металла, золота, серебра и приносит и говорит, это я из любви моей к Богу пожертвовал. И вы знаете, на этом собрании было много князей, было много людей, которые богатые были. И вот выходит царь. Там было много приготовлено для храма. И он выносит свое собственное сокровище. И, видимо, так вот ложит перед всеми. И говорит, это вот я из любви моей пожертвовал. Люблю Бога. И да, я не буду уже ничего здесь делать, но пусть Соломон мой продолжит это дело. И люди окружающие, когда увидели такой, вот, такой поступок царя, у них в сердце произошло какое-то такое удивительное решение. Они увидели, что если царь так жертвует, они тут же стали между собой шептаться. Слушай, а что ж мы стоим в стороне? Да нам тоже нужно что-то пожертвовать для Бога. И они идут, приносят свои кошельки, свои мешки, там, сумки, тянут все это тоже на центр, начинают жертвовать. И такая радость пошла в народе. Все так удивились. От одного, от Давида, который пожертвовал, потом как движение пошло такое. И люди стали жертвовать, и собрали великое множество. Молодежь дорогая, у нас есть текст «Помни весь путь, которым вел тебя Господь вот уже 52 года». Разве вот осматриваясь чуть-чуть назад, вот совсем немного, несколько десятилетий, мы увидим, что кто-то очень сильно жертвовал для Господа. Очень сильно. Жертвовал не только средства. Жертвовал не только силы свои, не только время свое, жертвовал жизнь свою. И в тюрьмы шли. И о многих сегодня мы ничего не знаем, кто жизнь там в тюрьме так и оставил. До последнего. И делали это сознательно. И делали это от всего сердца. Я вспомнил один пример Вани Моисеева. В его последних письмах он стал писать своим родителям, что ему предстоит еще одно большое сражение. И, наверное, с этого сражения он не вернется. Он написал потом и брату своему письмо, что говорит, брат, ты знаешь, у меня еще предстоит большая битва, я, наверное, с этой битвы уже назад не вернусь. Он дает некоторые наставления там и брату своему, прощается с родителями. А я, знаете, братья и сестры, я так удивился. Но вот этим чувством, которые были в сердце этого молодого солдата, 20 лет ему, Ваня Моисеев, это был 72-й год. Это были трудные времена тогда вот в жизни народа Божьего. То там были свидетельства, там кого-то убили, там вновь аресты, а там еще одни аресты. 70-е годы были очень трудные. Вот этот солдат пишет из армии такие, даже как-то удивительно слушать его повествование. Мне предстоит еще одна битва. И, наверное, с этой битвы я не вернусь. Но это была сознательная жертва. Это было вот такое искреннее решение оставаться Господу верным. Меня молодежь сегодня... Есть тоже вот такое переживание. А для меня? Для меня было ли вот это решение? Иногда кто-то говорит, ну посвящение, оно, наверное, должно быть когда-то потом. Вот пройдет какое-то время, может быть, я женюсь или выйду замуж, а потом мы вместе с мужем будем трудиться или с моей женой, мы куда-то поедем. Посвящение, оно должно быть от самого начала. Вот как только твое сердце загорелось, представь себя в жертву для Бога. отдай свою жизнь Христу до последнего. Так, чтобы она горела в этом пламени, пламени служения Богу, потому что невозможно жизни другой. Другой жизни просто не существует. Когда ты потом решишь свои семейные вопросы, вы увидите, как трудно в семейной жизни, когда появляется семья, когда появляется множество забот, как трудно находить эти решения, а потом принимать их в жизнь или вводить их в жизнь, где нужно жить жертвенной жизнью, потому что за Богом можно или нужно идти только в жертву. Другой жизни не существует. И мы читаем за Авраама, что он это лучшее понял для себя. Когда Бог предложил ему: Авраам, вот у тебя есть сын, которого ты любишь. А что мы любим больше всего в своей жизни? Я думаю, наверное, самое дорогое уже звучало эта мысль. Это моя жизнь. Это моя собственная жизнь. Это моя собственная душа. Но если ты свою душу не ведешь этой жертвенной жизни, твой огонь когда-то погаснет. Может, он уже начал гаснуть. Ты задаешь вопросы, почему гаснет мой огонь? Потому что там нет жертвы. Потому что ты живешь для себя. Может, для мужа или для жены. А может быть, вы вместе договорились, как Анания и Сапфира, вот жить вот так вот, что-то чуть-чуть отдавать, но чтобы не сильно бросалось в глаза. А в целом жертвы нет. И Господь говорит: Авраам, вот сына, которого ты любишь, пойди, принеси мне в жертву твоего единственного. Он даже называет имя Исаак. Я думаю, бывает, вот Господь настолько близко подходит к нашему сердцу. Он настолько точно начинает объяснять, что в жизни нашей не так. Может быть, много в нашей жизни не так, но самый последний момент, как вот Христос говорил, вот если не отрешишься от всего, вот если даже возненавидишь там всех, а вот если жизнь свою не возненавидишь или по-другому отдашь для Господа. Вот мы, дорогая молодежь, вот эти общения, они все имеют всегда одну цель, самую основную цель. Это чтобы с Господом вот стать так близко, как одно. Вот написано, соединяющийся с Господом – это один дух с Господом. Вот в Иисусе Христе, братья и сестры, отразилась вся любовь Бога Отца. Он на эту землю посылает самое драгоценное, что есть на небе. Что было на небе – это Сын Его. Он Его не щадит. Он, написано, Сына Своего не пощадил. Для того, чтобы нас не только оторвать от этой жизни. Он желает увидеть ответное. Желает увидеть вот то, что в сердце как откликнется. Как однажды вот идут 10 прокаженных. Ну какая жизнь у них была? Какую власть они над собой испытали? Власть греха. Испытали над собой презрение. Вот все, что было в этом мире. Кто их понимал? Кому они были нужны? Как проклятые. И вот Христос им встретился на пути. Удивительная встреча. Встреча неповторимая. Все потом от этой встречи уходят. Чистые, свободные. И пошли. Я часто этот пример вспоминаю. Мне почему-то кажется, что они тут же побежали в какой-то город, в какое-то селение, может, какой-то супермаркет. Пошли им вот что-то купить, но что-то завалялось в их карманах дырявых. А один почему-то один решил вернуться. Вот о последнем времени есть такая мысль. Мы иногда думаем, что это про кого-то говорится. Написано, что люди будут в последнее время, ну там вот идет перечисление, самолюбивые, и как центральное, во что это все вытекает, там написано неблагодарны. Значит, вот этой ответной, почему они благодарны? Да потому что вот это самолюбие, вот это желание пожить там, где лучшее не выбирается, они и не выбирали. Ну, исцелил Христос, вот и слава Богу. Наконец-то мы, как другие люди, как прочие народы, со всеми ихними обычаями, стихиями окунемся. Когда была вот эта волна, особенно первой эмиграции, говорили, ну вот вырвались, говорит, особенное свидетельство, как только приезжали на Запад, приезжали на другой континент тут же, ну наконец-то поживем, потом все эти шли, там клипы, фотографии, полные холодильники, богатые машины, дорвались. И вот один Один вернулся, он упал в ноги Христа. И там вот потекла эта молитва. Вы знаете, она не записана в Писании, что он говорил. Христос, он очень как-то, видно, ну, опечалился. Он говорит, ну почему только один? Ну разве это не твои были друзья ведь? Ну они же с тобой были рядом. Ну где же вот эти девять? Почему они так остались в той стороне? Мы иногда вот так думаем. Ну может быть, вот идет общение. Смотришь, ну там пошел человек, оттуда кто-то двинулся. Ну кто-то молится. Ну мы думаем, ну где же остальные? Вот, ну неужели они сколько раз уже были? Сколько раз они в своей жизни испытали эти милости Божии? А жизнь так и не отдана. А жизнь так и остается. Как у одного псалмопевца, я как бы крепко держу вот в моих руках душа моя. Душа моя крепко в моих руках. Крепко. Мы сейчас, дорогая молодежь, вот и помолиться можем. И что сегодня еще не сказано? Нет, не с тем, что как бы как точку поставить. Но вот эта мысль, избрать лучшее. Лучшее – это там, где власть Христа. Лучшее – это там, где мир для нас чужим. Отделиться, сказать «нет». Лучшее – там, где в жертву. За Христом. Решение принять, что хватит так жить. Ну сколько можно так влачить свою жизнь? Для Господа. Для Него возьми мое сердце. Есть прекрасный текст такой в Писании. Это у Соломона. Он говорит, сын мой, сердце твое отдай мне. И сегодня мы об этом желаем напомнить. А может быть, кому-то очень сильно-сильно напомнить. Сын, дочь, а твое сердце. Оно отдано. Оно с Господом. И мы сейчас будем молиться, и мы от имени Христова умоляем, просим. Вот кто свое сердце не отдал, кто видит, что это лучшее, оно почему-то оказалось как-то, как у тех девять, как у тех девятерых, вот как в каком-то сне, как в каком-то забытье. Идете, так спешите к этому миру, ко всем его устройствам. И сердце загорелось, жертвы нет. И кто желает помолиться Господу, вот сейчас мы хотим, чтобы пусть несколько раз прозвучит призыв, пусть для всех, кто здесь есть, будет эта возможность помолиться Господу, чтобы вот это лучшее, о чем мы прочитали, что когда оно есть, это лучшее. Они стремились, вы посмотрите, как здесь ясно написано, стремились это не на месте где-то остаться, не в машине. Мы смотрим на этот человек, вот идет общение, он и в машине просидит все общение. Или где-то еще. Они стремились к лучшему. У них было это стремление, и Бог увидел их, и Бог засвидетельствовал об их вере, засвидетельствовал об их правильном решении. И у кого есть это переживание в сердце, что «а у меня нет, я, к сожалению, так много уже оставил, так много упустил в своей жизни», то вы сделайте эти правильные сегодня шаги ради Господа, во имя Иисуса Христа, не останьтесь вот с этим таким пустым сердцем, сердцем, где нет этого свидетельства. Когда человек избирает лучшее, то, вы знаете, происходит чудо. Это чудо, его невозможно объяснить какими-то физическими мыслями, ну, механизмами. Когда человек идет к Богу по-настоящему, искренне, от всего сердца, когда он покоряется Богу под его власть и приносит ему душу свою, сердце ложит перед Господом, тогда Бог, он Духом Святым снимает эту вину, прощает грехи, успокаивает сердце. И, как мы прочитали, Бог не стыдится и говорит о своей любви, наполняет сердце этой любовью. И ты сам это поймешь. И ты увидишь, что, оказывается, как прекрасно, как это лучшее, о чем мы слышали из-за Моисея, он испытал в своей жизни. И потому мы читаем, что все он оставил. И потом, когда в его жизни встретились страдания, вот это избрание лучшего его никогда не обмануло. Никогда. И мы сейчас будем молиться. И кто желает помолиться? Кто видит в своем сердце, что оно без Господа? Что там так много плохого, там так много ненужного, так много ссора, которого еще не отвергнуто, то вы, пожалуйста, идите сейчас. Идите вот на это место, чтобы здесь склонить свои колени перед Господом и помолиться. Пусть Бог в этом благословит. Я бы тоже предложил, чтобы мы сейчас, ну, хотя бы немного спели, хотя бы немного вот обратили на это внимание, вот в этой песне, в этом призыве, что Господь, Он сегодня ждет, Он стучит, Он желает. Написано, Он любит, любит вечно. У Него есть самые лучшие намерения, чтобы подарить нам эту будущность, эту надежду, подарить нам спасение. И мы сейчас вот еще немного споем. И кто пожелает вот обратиться к Господу, мы ради Иисуса Христа просим, идите, отдавайте свою жизнь Господу до последнего, до конца, и Бог вас благословит. Да поможет Господь нам в этом. Пожалуйста, мы споем псалом, если возможно, вот такой в двери закрытые, поздней порой. Кто-то стучит. Там есть ответ в припеве, что это Спаситель. Я думаю, что кого Господь вот касается, вы сделайте это самые первые, не отложите, что кто-то, может быть, кому-то нужнее. Если Господь стучит в ваше сердце, Он обязательно стучит, то идите на это примирение. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Давайте мы встанем, друзья, сейчас и будем петь эту песню.